Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Приветствую вас. С удовольствием представляю гостю. А в ближайший час вместе с нами и с вами, здесь, в этой студии, эту часть Светлого вечера, проведет Александра Борисова, ответственный секретарь комиссии по миссионерству и катехизации при Епархиальном совете города Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей.
Такое сложное название. Комиссия по миссионерству и катехизации при Епархиальном совете города Москвы. Мы привыкли, что если мы представляем людей с какими-то должностями епархиальными, то обычно это отдел по миссионерству при Московской епархии, например. А чем занимаетесь вы, чем занимается ваша комиссия?
Ну, то, что наша структура называется комиссией, так уже сложилось исторически. Комиссия была создана в декабре 2011 года. А почему комиссия? Потому что комиссия – это обычно временный орган. Вот попробовали какие-то методы работы, попробовали собрать людей на ниве миссионерского служения. Ну, а дальше уже в том же русле продолжили работать без изменения названия. По сути, мы, конечно, епархиальный отдел. Комиссия по миссионерству занимается аккумулированием методик миссионерских, методической помощью тем, кто занимается миссионерским служением, катехизической подготовкой, то есть это начальное религиозное образование, но это не путать с воскресными школами, это скорее отделение воскресных школ для взрослых, это подготовка к таинству крещения, ну и вообще все те мероприятия и способы, которыми приходы, организации, отдельные люди просто несут Слово Божие в мир.
Я правильно понимаю, что, наверное, в 2011 году, может быть, чуть раньше, как раз патриарх говорил о том, что при каждом московском приходе, а может быть, это даже на всю русскую церковь распространялось, желателен бы был миссионер или катехизатор, конечно, который в помощь священнику или вместо священника в каких-то случаях будет отвечать на там, всякие возникающие вопросы у людей, приходящих в церковь.
Да, это действительно так, и такие люди уже по благословению Святейшего Патриарха есть в штате каждого храма. У нас вакансии полностью по всем храмам закрыты. Если еще несколько лет назад такая проблема существовала, то со временем люди, которые выпустились с миссионерских курсов, которые проводила комиссия в 2013-2014 году, они были еще маленькие, вот, но мало-помалу, потихонечку мы обеспечили Москву кадрами, обучение продолжается, есть вот очень интересная программа, это викариатские миссионерские школы, которые дают уже более высокий уровень такого образования, уже такой миссионерский апгрейд. Это еще не высшее образование, но уже и не курсы.
А что они выдают в конце?
Сертификат установленного образца сейчас разрабатывается, утверждается. У нас идет процесс стандартизации этих школ. Этих школ в Москве 9. Они неравномерно распределены, поэтому у нас еще некоторые такие структурные проблемы есть, но это все в процессе, это решается, но люди уже учатся, набор уже произведен. Некоторые школы вообще работают уже много лет. Ну, наверное, об этом лучше мог бы рассказать наш ответственный отец Максим Крижевский, который этим занимается. А я могу только подчеркнуть, что катехизация в церкви, вот в Московской епархии именно на таком уровне квалификации проводится впервые, потому что у людей, к сожалению, раньше не было выбора, очень большой разрыв. Либо это воскресная школа для взрослых, или вот довольствоваться просто тем, что можно купить в церковной лавке, или даже в издательстве Московской патриархии, да где угодно.
Или услышать церковные лавки.
Да, или услышать церковные лавки, то есть какое-то самообразование, либо уже будь любезен, готовься, подавай документы и поступай в духовное учебное заведение, ну или вот в университет.
А в чем вообще разница между миссией, миссионерством и катехизацией? для многих людей, мне кажется, миссионерство и катехизация, ну, вернее, что такое миссионерство, понятно всем. Слово катехизация в какой-то мере, наверное, надо пояснить, оно устоявшийся уже термин внутри церковного сообщества, но нас слушают разные люди, поэтому вот объясните, пожалуйста, в чем разница между миссионерством, катехизацией, и все-таки что такое катехизация?
Ну, тут, я думаю, можно разделить, и начнем с более простого. Катехизация – это знание для тех, кто готовится принять таинство крещения, или в случае вот для большинства наших сограждан, это для тех, кто готовится крестить своего ребенка. Поскольку известно, что вот в православии традиция крестить младенцев, она оправдывается и объясняется тем, что за младенца этот выбор делают его родители, а обеты дают крестные, озвучивают, поэтому, соответственно, с них спрос. Ну, если какие-то более редкие случаи крещения во взрослом возрасте, конечно, тогда с них спрос больше, потому что человек отвечает за себя, и такие люди проходят катехизацию, как правило, более долгую. После этого совершается в некоторых храмах красивая крещальная литургия. Есть традиция крестить взрослых в Великую Субботу, чтобы они встретили праздник Пасхи, уже будучи в лоне церкви.
Достаточно древняя традиция, которая идет от ранних христиан, она где-то сейчас возобновляется? Потому что мы когда-то на эту тему здесь на Радио Вера беседовали, и кто-то из участников той беседы, я уже не помню, давно это было, говорил, что неплохо было бы вот в Великую Субботу возродить такую традицию хотя бы в некоторых храмах, чтобы люди приходили, принимали крещение именно в этот день, это глубоко символично. А уже что-то изменилось действительно в каких-то храмах в Москве это происходит?
Да, 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 в основном это связано, во-первых, с уровнем миссионерской активности, то есть если на приходе достаточно квалифицированный и с горящим сердцем человек, вот такой миссионер-катехизатор, это может быть как священник, так и диакон, и вообще мирянин, и даже женщины, ответственные за миссионерство на приходах.
Почему
есть.
Даже?
Ну, потому что как-то считается, что церковное служение, оно ограничивает женщин в правах, они не вхожи в алтарь, но на самом деле для миссионерского служения это совершенно не нужно. Нужны просто определенные знания и открытость, подход к людям, коммуникабельность. Я думаю, что коммуникабельность и вежливость – это главные качества миссионера. Так вот, возвращаясь к вопросу о том, что такое катехизация и что такое миссионерство, мы можем сказать, что катехизация – это для тех, кто уже в церкви или уже одной ногой в церкви, а миссионерство – это для тех, кто вообще вне церкви, для тех, для кого походы в храм – это либо какое-то экстраординарное событие, либо вообще неприемлемое.
А я почему спрашиваю? Если посмотреть внимательно на то, что происходит сейчас в церкви, тут даже разделять не надо на московскую епархию, другие епархии. Мне кажется, ситуация, она везде плюс-минус одинаковая. Когда люди приходят креститься, вот четко все делится на два лагеря. Или это церковная семья, которая уже давно в церкви, приносит своего ребенка в свой храм, к своему священнику, и ему, в общем, я не знаю, в таком случае он проводит беседы или нет, потому что, возможно, их и не надо проводить, потому что эти люди уже давно в церкви, и все, что он сейчас им расскажет, в принципе, знакомо. А чаще всего приходят крестить и приносят крестить тех детей, или там взрослые люди приходят креститься, с которыми, наверное, действительно надо побеседовать для начала, но таких большинство, и тут уже скорее действительно речь не идет о катехизации, речь идет о миссионерстве. С одной стороны,
Нет. Миссионерство – это то, что мы делаем, выходя за ограду храма, условно говоря, и условно, и в прямом смысле слова.
А если идут в ограду храма?
А если идут в ограду храма, они попадают уже в поле катехизации. Угу. Потому что в храме есть инструментарий, в храме есть целый эмпирический набор того, что можно понюхать, пощупать, послушать, потрогать, увидеть.
Бачку за бороду дернуть, ну да.
Ну, если позволят, то, наверное, да.
Ну, маленький ребенок, интересно, дядя с бородой.
А миссионерство – это когда мы выходим за ограду храма, когда мы идем в светские организации, когда идет проповедь на улицах, когда идет проповедь в СМИ, проповедь в СМИ, она вообще носит настолько разнообразный характер и такие формы разные, что тут сложно говорить, где миссия культурная, а где миссия религиозная. И, на мой взгляд, как раз и миссия культурная – это именно авангардная методика, потому что это не вызывает отвращения, это не связано с так называемыми духовными скрепами, это не вызывает вот этих отрицательных образов, коннотаций.
Миссия религиозная, я так понимаю, зачастую сводится даже не к каким-то вероучительным вопросам, а к рассказу о том, что происходит в церкви. Будни церкви просто для людей, которые находятся за оградой храма. А дальше у нас так люди не очень любят новости. А если эти новости еще и несут определенную коннотацию, да, а новостей так много вокруг, то это действительно может иногда вызвать иной раз негативную реакцию. Поэтому, соответственно, я так понимаю, что вы в основном сосредотачиваетесь на культурной миссии.
Ну, я бы сказала, что культурная миссия просто показала себя как наиболее эффективная, потому что вот я бы сейчас хотела сказать как раз о религиозных мотивациях у россиян. Я занимаюсь исследованием религиозной идентичности, пишу диссертацию на эту тему уже очень долго, вот все медленно идет, но тем не менее какие-то наблюдения, наработки есть. Я могу сказать, что для россиян вот по результатам соцопросов, вообще социальных исследований, как массивов с большими цифрами, так и экспертных опросов, выявляется вот что собственно религиозные взгляды у россиян, они носит синкретический характер. Что значит синкретический? Это смешение несмешаемого. Это когда люди исповедуют какие-то взгляды или принципы, противоречащие друг другу. Например,
с точки зрения теолога, человек, который хорошо представляет, что происходит, а для человека, который воспитывался в постсоветской культуре или позднесоветской, для него, в общем, нет большой разницы между псевдобуддизмом, псевдохристианством, псевдоисламом и другими псевдо, такими, вернее, квази, скорее, религиозными течениями, которые с подлинником ничего общего не имеют.
А почему мы говорим псевдо? Почему мы говорим псевдо? Русское православие – это очень сложное комплексное явление. Вот как раз проблема постперестроечной церкви, она не в головах вот, масс. Не в головах массового слушателя и зрителя, не в головах россиян. Эта проблема в головах тех, кто сбился в кучки в церкви как профессиональное сообщество. Проблема в головах проповедников, миссионеров и даже священников, потому что мы как-то рьяно набрались вот этих хлынувших свободным потоком религиозных знаний и теперь требуем этого от окружающих. Но это неправильно. Русское православие, оно и до перестройки, и до революции, оно всегда было синкретическим. Есть исследования этнографов, есть культурологов, историков, которые подтверждают вот эти вот синкретические взгляды.
Я согласен, но сейчас это принимает уже совсем другие формы. Принимала, даже скорее принимала 80-е и 90-е годы. Отсюда мы видим как раз сочетание некоторых практик
эзотерических,
да, в том числе эзотерических, которые не характерны были, которых вообще не было и не могло быть там 90 лет назад.
Ну, понимаете, вот этот живой процесс привнесения каких-то элементов в религиозное мировоззрение, он постоянный, протяженный, его невозможно остановить. Единственное, что мы можем делать, это только осуществлять какое-то просвещение для того, чтобы у людей не было каши в головах.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Александра Борисова, ответственный секретарь комиссии по миссионерству и катехизации при Епархиальном совете города Москвы. Говорим о деятельности комиссии, и сейчас говорим о том, что в реальности происходит внутри современной, даже не церкви, наверное, а в головах наших соотечественников, которые приходят в церковь, и с чем приходится сталкиваться сотрудникам комиссии и священникам. Итак, да, про синкретичность.
Ну, вот эта синкретичность, она абсолютно исторически обусловлена, так было всегда, в принципе, даже и проповедь православия на Руси, она тоже ложилась уже на языческую почву, вот, и то, что мы имеем сейчас, это не является каким-то новым явлением, то, что у людей формируются такие вот устойчивые образы синкретические, то есть смешанные из противоположных вообще друг другу мировоззрений, это абсолютно не ново. Ну, вот я могу привести пример, который исторически устоявшийся и до сих пор очень живучий. Это карающая функция креста. Крест, на котором был распят Спаситель, с первых веков воспринимается как спасительный, освобождающий светлый образ. Но вот это смысловое...
В первые века христианства, кстати, не так... Вернее, крест в первые века христианства был не настолько популярен в виде изображения. Люди все-таки чаще изображали там рыбку, овечку. Крест стал появляться, наверное, с...
Третьего века. Ну, в любом случае, вот с распространением, как вот ношение крестов-то распространилось, да, там носили реликвии со Святой Земли, это крестоносцы популяризировали.
Да, да, да. Вот. Кресты-мощевики, энкалпионы.
Да-да-да, кресты-мощевики, и потом это все распространилось в ношении креста как образа нательных крестов. Крест приобретает функцию карающую в русской культуре. Крест проклинающий, крест карающий, крест, которого надо бояться, через страх осквернения святыни. Вообще, вот это вот столкновение сакрального и профанного, то есть святого и несвятого, того, что находится внутри области святости, как говорится, ближе к Богу, вот, и того, что вне этого, вот столкновение вот этих вот миров и их соприкосновение, оно порождает вот такие противоречия. Почему стали бояться креста? Потому что через страх осквернить святыню. То есть если ты сделаешь что-то плохое в отношении креста как образа, то в ответ за это Бог покарает, но он покарает через этот же крест. Вот отсюда, я думаю, что, вот, например, детские страхи перед кладбищенскими крестами.
Это уже плоскость мифологии, я так понимаю, в первую очередь.
Но религиозное сознание, оно все насквозь
мифологизировано. Конечно. Да. Конечно. Но вот, что важно, Александр, смотрите, что важно сейчас, наверное, пояснить, потому что часто мы сталкиваемся с этим пространством мифа внутри храма, в разговоре со священником. И это ведь наверняка тоже область ваших интересов, вашей комиссии, не то чтобы развенчание этих мифов, ну, в какой-то мере, наверное, развенчание. Там, где очень тесно сплетается вероучительная, подлинно-христианская область и область мифологии, там, ну, наверняка есть что делать вам, вашим сотрудникам.
Нет, я бы не стала тут мифы смешивать, например, с апокрифами, со сказками. Слово «миф» оно не обозначает ничего плохого и ничего такого языческого.
Ну, абсолютно.
Дело в том, что есть мифы теологически обоснованные. Например, любой евангельский эпизод, ну, допустим, икона, изображающая какой-то праздник. Эта икона озвучивается через миф. Миф – это форма. Это смысловое ядро какого-то религиозного отрезка верования. Вот, допустим, ну, не знаю, Благовещение. Икона Благовещения. Дева Мария и ангел благовествующий, протягивающий
ей... Архангел Гавриил, да.
Архангел Гавриил, протягивающий ей цветок лилии. Икона – это визуальный символ, точнее, визуальный комплекс символов, наполненный вот этой символикой, и вот эти символы, они через миф как раз реализуются и озвучиваются.
Да, но в том, что архангел Гавриил протягивает Богородице белый цветок, в этом нет не то чтобы ничего дурного с точки зрения вероучения.
Потому что это теологически верный миф.
Это просто образ. Да, просто образ. А когда мы, например, говорим про праздник Успения Богородицы, о котором мы ничего не знаем в плане его историчности и того, как это было.
Вокруг него нарастают уже народные мифы.
Народные мифы, которые, к сожалению, часто, я сам слышал, как транслируется самвона священником в праздник Успения, как что-то вот такое церкви утвержденное.
Ну,
что люди это пересказывают друг другу, и это обрастает еще большими подробностями, и таким образом в церковной среде этот миф находит все большее распространение, часто вредя, очень сильно нанося вред как бы восприятию первоисточника, первообраза и самого праздника Успения.
Но это уже проблема не миссионерства и не катехизации. Это проблема высшего религиозного образования. Этим должны заниматься очень плотно в учебном комитете и отдельно в духовных семинариях и академиях, где, собственно говоря, готовят священников. Почему священники самвона выдают апокрифы, например? Праздник Рождества Христова, он полностью апокрифичен. Там крайне мало достоверных исторических фактов, практически нет артефактов. И
ну, не практически, а в общем и нет.
Вообще нету, да? Ну, я не знаю, можно там пещеру в Вифлееме считать артефактом?
Ну, тогда на этом уровне, или дары волхвов, которые, там, несомненно, восходят к эпохе крестоносцев.
Да. Ну, в общем, все это нарастает вторичными мифами. Вот в науке семиотики, науке о символах, есть такой термин «вторичная семиотизация». То есть придание уже вторичного смысла, такого, которого не было изначально. Вот. Так что я бы не сказала, что это что-то такое страшное или плохое, но если мы хотим, чтобы... Вот тут, кстати говоря, встает главный вопрос миссии. Что мы хотим получить в результате миссии? Если мы хотим в результате миссии получить сообщество таких интеллектуально качественных верующих, то мы должны понимать, что их не может быть много. А если мы хотим получить массу, да, то есть чтобы было больше людей в лоне церкви, тогда мы должны адекватно оценивать и свои способности, и способности людей, и когнитивные способности, умственные, и способности просто жизненные по занятости. Знаете, вот не у всех есть возможность ходить на курсы там, по здоровью, по занятости. Люди взрослые, семейные, работающие, кто-то пожилой, поэтому мы не можем всех отоварить вот этими вот базовыми знаниями необходимого уровня. Это, кстати говоря, напрямую связано с вопросом предкрещальной катехизации. Вот сейчас всех обязали проводить беседы, а очень интересное явление в ответ на это появляется. В родительских сообществах, обсуждающих детские проблемы в интернете.
Светских.
Да, светских. Ну да, светских, в общем, конечно, коих большинство.
Ну, форумы мам, блоги различные, да,
да,
я понимаю.
Вот эти вот форумы, группы в соцсетях, там один из топовых вопросов, касающийся религиозной сферы, это где крестить ребенка без предкрещальных бесед.
Да, это правда.
Да, это вообще топовый запрос, даже если мы введем там в Гугле или Яндексе, начнем вводить фразу «как крестить ребенка», то в числе там первых 5-6 будет «как крестить ребенка без бесед». Вот. Почему возникает такой запрос? Потому что...
От непонимания, для
от непонимания необходимости, от неотработанности вот этих методик. Беседы проходят в неудобное время, скучно. Люди не понимают, к чему это обязаловка. А самое главное, что я вот вижу, что в том формате, в котором все это сейчас идет, все это сводится только к харизме проводящего беседы, катехизатора, или если это сам священник, крестящий, который будет крестить ребенка, встречается. Но невозможно всегда выезжать на харизме, потому что мы не можем все наше профессиональное сообщество церковное сформировать только вот из артистичных экстравертных людей.
Я просто в свое время, когда только-только начались эти беседы, мне показалось, что это профанация, и что всех надо крестить все равно, ну и неважно, пришел ты на беседу, не пришел. Нет, давайте, вот наша задача как церкви, принесли ребенка крестить, замечательно, мы его крестим, неважно, что потом он в следующий раз придет только венчаться через там 25 лет. Сейчас мне уже кажется иначе, там, пройдя через какие-то сомнения, и я обжегся еще с одним крещением в свое время у ребенка друзей. Я с тех пор считаю, что, конечно, просто так крестить нельзя, потому что, ну, смысла в этом никакого точно нет.
Ну, во-первых, эти беседы, они, конечно, отшлифовались, люди обменялись опытом. Самые лучшие программы предкрещальных бесед мы постарались распространить по Москве, чтобы они были у всех.
А какая разница? Ну, простите, да, ведь если есть хороший опыт, если есть хорошая программа, вы сами говорите, что все в конечном итоге упирается в харизму того, кто проводит эти беседы, катехизатора или священника, если даже по самой лучшей программе человек пытается донести эту информацию до родителей или крестных, а получается все равно.
По большому счету, да, потому что здесь все сводится к мотивациям крестящих, к мотивациям родителей, которые приносят ребенка крестить. Для чего они это делают? Потому что если у родителей мотивации какие-то смутные, их можно склонить в сторону церкви, их можно мудрым, спокойным словом убедить, что здесь не только лечение от детских простуд в крещении, но в первую очередь спасение души и небесное гражданство. Что такое крещение? Это получение небесного гражданства. Опять же, почему очень многие антиклерикалы, те, кто против церкви, те, кому не нравятся храмы и попы на каждом шагу, вот, как говорили в интернетах недавно на фоне екатеринбургских событий, почему они противятся? Потому что они тоже не понимают, в чем функция крещения. Им кажется, что это раз и навсегда. Но вот это, кстати, выявляет очень интересное явление. Такое сакральное со страхом отношение к церкви и церковным таинствам. У тех, кто вообще далек от этого, все равно боятся и уважают.
Любого человека есть. Не боятся, уважают, Саш, нет. Тут на самом деле нечто другое. Вера, даже не вера, а вот ощущение присутствие чего-то сакрального есть у каждого человека. Я его вот самый-самый-самый убежденный научный атеист, он все равно человек суеверный. Вот
да,
что
но тем...
с ним не... он все равно будет суеверный.
Но тем не менее, это отношение к сакральному, значит, они чувствуют, что здесь в церкви сакральное. Кричат, что нет сакрального, но чувствуют это. Почему тогда противиться крещению детей? Если это ничего не значит, пойди и покрести, посиди на беседах.
Я тоже задавал этот вопрос не раз, но вот ответ внятного не получил. Давайте через минуту вернемся к этому разговору. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня ответственный секретарь комиссии по миссионерству и катехизации при Епархиальном совете Москвы Александра Борисова.
Светлый вечер. На радио «Вера».